«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Во вторник в Киеве возобновились волнения, и уличный протест вылился в акции насилия. Горят государственные учреждения. Уже 5 убитых, по меньшей мере. Тем временем Россия подает пример эффективного подавления уличного протеста. И сегодня в Москве начался суд над Сергеем Удальцовым и Леонидом Развожаевым, которые обвиняются в участии в событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года. Вот в день возобновления волнений в Киеве и начала суда над левыми активистами в Москве эти события мы сравним вместе с нашими гостями. Это Анатолий Баранов, главный редактор портала «Форума МСК.ру». Добрый вечер, Анатолий. Николай Полозов, адвокат Сергея Удальцова. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. А у нас на прямой телефонной связи будет журналист Елена Масюк. И еще попытаемся установить связь с нашим корреспондентом в Киеве Владимиром Ивахненко. Владимир, слышите нас?
Добрый день, Владимир. Я вас слышу хорошо.
Да, расскажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация в столице Украины?
Ситуация очень крайне напряженная, я бы сказал. Вот по последним данным, по крайней мере, 9 человек уже погибли в столкновениях между протестующими и спецназом. Около 200 человек ранены, причем десятки тяжело раненых. И продолжает поступать информация из больниц о новых, возможно, скончавшихся. Вот буквально в эти минуты спецназ отцепил Майдан и приближается к баррикадам. К баррикадам со стороны Европейской площади. На самом Майдане собралось до 30 тысяч человек, и они готовятся к обороне. Время от времени скандируют «воля» или «смерть». Возле Майдана стоит уже несколько бронетранспортеров. Сообщается, что из некоторых районов Киева в центр движутся еще бронетранспортеры. Вот возле украинского дома, это буквально в нескольких стах метров от Майдана, люди с автоматами Калашникова, их десятки, они в военной форме, без опознавательных знаков. В общем, обстановка весьма и весьма крайне напряженная. Ну а самые первые столкновения на улицах Киева вспыхнули утром, когда протестующие попытались пройти к зданию Верховной Рады, которая собиралась рассматривать изменения Конституции. Оппозиция потребовала вернуться к Конституции в редакции 2004 года, ограничивающей полномочия президента. Но пропрезидентское большинство категорически отказалось выполнить это требование. И вот тогда начались уличные бои на улице Шелковичной, а затем и в других местах, в Парковой аллее, возле дома офицеров, на улице Грушевской. Милиция применила резиновые пули и шумовые гранаты. Ну, а протестующие в ответ бросали коктейли Молотова. Ну, настоящая бойня развернулась в Мариинском парке, где власти собрали тысячи молодчиков с битами и палками против безоружных активистов Майдана. Час назад закончился срок ультиматума, выдвинутого оппозицией правоохранительными органами. МВД и Служба безопасности Украины потребовали от руководителей протестующих прекратить беспорядки, иначе власти обещали жестоко отреагировать на последние события, другими словами, зачистить Майдан. И вот с того времени прошел уже час, и сейчас мы видим, что силы спецназа подтягиваются к баррикадам, и, возможно, вот та самая развязка будет, возможно, зачистка Майдана. В Киеве сейчас не работают станции метро. Объявлено, что метрополитен начнет работать только после того, как будет стабилизирована ситуация в городе. В Киев запрещен въезд транспорта, и в кабельных сетях, многих кабельных сетях сейчас не работает популярный 5-й канал, рассказывающий о последних событиях на Майдане. Ну и поступают тревожные сообщения из украинских регионов. Например, в Ивано-Франковске буквально 20 минут назад пришло сообщение о том, что там вновь, протестуя против сегодняшних событий в Киеве, против того, что делал спецназ на улицах Киева, вновь захватили здание областной администрации.
Спасибо. Это был наш совкор в Киеве Владимир Ивахненко. Оставайтесь на связи, Владимир. Вопрос Анатолию Баранову. Чем вы объясняете повторное обострение ситуации в Киеве?
Ну, я думаю, что на самом деле ситуация зашла в тот такой вот клинч, когда конституционное мирное решение, разрешение ситуации не устраивает на самом деле обе стороны. И давайте так вот вспомним, что мы с вами живем условно говоря, при Конституции, при республике 93-го года. Да, у нас 20 лет назад был совершен конституционный переворот, была навязана, будем называть вещи своими именами, определенная конституция, определенная система власти. Ну, можно ли ее считать общественным договором или нет, наверное, мы потом скажем. А вот Украина по-прежнему живет в постсоветской конституции. То есть конституция Украины и система власти на Украине, она представляет из себя все-таки прямое продолжение советских таких институций и так далее. То есть они не этим отличаются, Украина. Она не пережила вот этого кошмара 93-го года. И я вот сейчас, вот, наблюдая за этой ситуацией, больше всего аналогий вижу именно с 93-м годом в России. Мы уже понимаем, что в 93-м году тоже позитивного решения не было. Чисто правых, я имею в виду вот стопроцентно правых и стопроцентно виноватых, тоже не было. Там получалось такой выбор из двух зол, в какой-то момент пришел к ситуации, когда уже никто никого не спрашивал, кто будет выбирать, а вот у кого больше сил, у кого больше злости, тот и побеждает. И дальше мы вышли вот в то, что мы имеем сегодня. На Украине, ну, с запозданием в 20 лет происходит та же самая трагедия, я считаю. По крайней мере, для судьбы демократии это трагедия.
Дайте дадим слово Николаю Полозову. Вот вы сегодня в вашем твиттере написали, что это как минимум на 10 лет. Почему вы к такому выводу пришли?
Ну, во многом, как сказал мой уважаемый предшественник по передаче, именно 20-летней давности события в Российской Федерации, они на эти два десятилетия и определили дальнейшую судьбу как самой России, так и, в частности, системы власти. И, на мой взгляд, я поддержу мнение, что на Украине, вне зависимости от исхода сегодняшних событий, как они произойдут, отпечаток будет наложен также на десятилетия. Потому что, когда проливается кровь, когда происходят вот такие вот настоящие массовые беспорядки, а не те, которые выдумывает у нас Следственный комитет, именно тогда происходит коренной перелом, который оставляет отпечаток на челе страны, можно так сказать, на долгие десятилетия. Не 10 лет, и не 20, а, возможно, даже и больше. Поэтому я больше чем уверен, что именно сейчас Украина подошла к такому конституционному перелому, когда в зависимости от принятых сторонами шагов будет зависеть вся дальнейшая судьба этой страны.
Давайте послушаем политолога Николая Петрова, который считает, что Кремль, в отличие от Януковича, хочет продемонстрировать свою силу.
Я думаю, что не столько власти хотят чего-то от Удальцова и Развозжаева, сколько они хотят, во-первых, чтобы ультралевые не принимали участие в протестах, и, во-вторых, на примере организаторов или вождей власти хотят широко как бы продемонстрировать, что, в отличие от Украины, у нас ситуация и жестко контролируется, и в случае нарушения каких-то правил с их точки зрения жесткое наказание незамедлительно следует. И мы видим, что власть использует самые разные методы. С одной стороны, Удальцов уже давно был изолирован фактически и не принимал участия в разных акциях протеста. С другой стороны, по делу Болотной проходят люди, многие из которых совершенно случайно попали под жернова, и в этом тоже есть свой смысл продемонстрировать, что карательная машина, она может неотвратимо действовать в случае самых разных людей, не обязательно зачинщиков беспорядков.
Анатолий, как вы считаете, возможно ли вмешательство Кремля в ситуацию на Украине?
Начнем с того, что вмешательство Кремля в ситуацию на Украине происходит столько, сколько существует Украина. Да? На самом деле, ну, давайте говорить правду, что разве в кабинете Тимошенко не сидело российских, при кабинете, естественно, советников, или раньше при Януковиче не было российских советников? Вопрос в степени вмешательства, в том, что сейчас столичный ОМОН или там группа Альфа приедет в Киев на танках, я очень сомневаюсь. А вот что касается консультационной помощи и даже, может быть, более чем, ну, знаете, такие, наличие в Киеве тихих россиян, да, ну, во-первых, они всегда присутствуют. Во-вторых, сегодня было бы странно, если бы этого не было. Конечно, есть. И тем более, что ну, в Киеве не такие штаты МВД, как в России. В Киеве СБУ – это далеко не ФСБ, это достаточно беспомощная структура. И я так, скажем так, это мое мнение, да, я полагаю, что даже в области оперативного руководства вполне могут быть задействованы не украинские специалисты, кстати, не обязательно российские, далеко не обязательно российские. Вот. Это так, но если говорить о прямом вмешательстве, то маловероятно.
Вопрос Николаю Ползову. Судя по началу сегодняшнего процесса, очевидно ли, что Кремль боится, что пример Майдана станет заразительным для российской оппозиции?
Ну, вообще, вся эта история 6 мая... Это такая показательная порка со стороны власти, порка общества, которая, как непослушный ребенок, позволила себе какую-то шалость, неприятную родителю. И строгий, и, по его мнению, справедливый родитель устраивает такое своеобразное наказание. А вообще, если смотреть в таком историческом контексте, то, безусловно, и болотное дело... И дело Удальцова-Развожаева, тем более, поскольку оно все-таки более персонализировано, повторяет те процессы, которые имели место в первой трети XX века, как в Советском Союзе, так и в фашистской Германии. И в основном они касались политической расправы власти со своими оппонентами. В первую очередь. И в этой связи мне кажется, что данное дело – это такой образцовый показательный политический процесс, который, по сути, показывает всему обществу, что власть не намерена терпеть любого вмешательства за пределами границ, которые она сама этому обществу указала.
Давайте послушаем мнение политолога Николая Петрова, который считает, что Майдан ведет к ужесточению действий российской власти против собственной оппозиции.
Я думаю, что сейчас, если говорить о политическом значении того, что происходит, скорее Украина и события на Майдане влияют на настроение власти и скорее подвигают ее к тому, чтобы продемонстрировать свою жесткость. Если бы Удальцов был на свободе, я думаю, ничего принципиально бы не изменилось, но... Вся тактика, принятая после событий на Болотной в мае 2012 года, она, мне кажется, продемонстрировала свою неэффективность в том смысле, что оказался немножко надуманным кажущийся эффект того, что снята протестная активность, но, тем не менее, как бы власть достаточно упорно и целенаправленно реализует эту стратегию.
Давайте зададим вопрос Владимиру Ахненко, нашему сапкору в Киеве. Владимир, а какие сегодня должны были быть события в Раде? Почему протестующие ждали от нее каких-то принципиальных решений? Вам слово.
Ну, уже не первую неделю, уже третью неделю оппозиция добивается конституционных изменений, изменений с целью ограничения президентских полномочий. И сегодня должны были принять одно из решений, касающееся фактически восстановления в стране парламентско-президентской формы правления. Вот в чем проблема? Оппозиция считает, что Диктаторские полномочия президента привели к нынешней ситуации. Президент Янукович был избран главой государства в 2010 году по Конституции 2004 года, то есть при парламентско-президентской форме правления. Но затем при помощи подконтрольного Конституционного суда он вернулся к Конституции 96-го, первой украинской Конституции, которая предполагает всю власть в руках президента, все полномочия у него сохраняются сейчас. То есть он вернулся к тем полномочиям, которые были фактически у Леонида Кучмы, у второго президента. Вот оппозиция в качестве компромисса предлагает лишить президента множества полномочий, вернуться к парламентско-президентской форме правления. Но правящее большинство, правящая партия регионов категорически отказывается от этой идеи. Вернее, она не отказывается, но предлагает создавать разные комиссии, затягивать этот процесс и вернуться к восстановлению Конституции в редакции 2004 года не ранее, чем осенью. Фактически вот после того, как стало известно, что пропрезидентское большинство отказывается выполнять это компромиссное условие, условие, которое могло бы разблокировать процесс нынешний, вот тогда и начались массовые столкновения. Сначала на улице Грушевска, вот тогда начали звучать там взрывы.
Анатолий, как вы считаете, приведет ли к гражданскому миру восстановление Конституции 2004 года?
Ну, честно говоря, мне кажется, что люди, которые находятся на улице, да, вот, представьте себе себя на месте человека, который находится на улице, находится давно там, протестует, участвует в каких-то серьезных акциях протеста с риском каким-то, и вот вам говорят, ну вот давайте вот мы вернемся к этой норме, а вот эту отменим. Ну, согласитесь, что влияние подобного рода, скажем так, мифологем, да, оно на протестующих людей оказывает, видимо, влияние очень небольшое. Я думаю, что маятник здесь раскачался достаточно сильно, и уже по большому счету все равно, что примет или не примет Верховная Рада. Скажем так, что легитимность этого парламента в глазах протестующих на улицах Киева, она, ну, стремится к нулю. И та же самая ситуация с Януковичем, знаете, ну, мы видим очень слабого на самом деле руководителя, которого вы можете наделить и супердиктаторскими полномочиями, а может ли он ими воспользоваться. Вот. Видимо, на эту ситуацию, особенно отсюда, из Москвы, надо смотреть немного более, так сказать, отстраненно, рассматривая в первую очередь ее в контексте каких-то общих процессов, которые являются общими и для России, и для Украины. Потому что, да, мы видим сегодня, по большому счету, распад государственной системы на Украине. Обычно общество не может долго жить без государства. Но, конечно, потом все равно придет к какой-то более-менее уравновешенной системе управления. Но в настоящий момент мы видим, что государственные институты или не работают вообще, или работают крайне слабо. И вот что сейчас вот из этого вот кипящего бульона будет выкристаллизовываться, мы, наверное, должны видеть, пытаться увидеть вот какой-то перспективе и извлечь из этого, может быть, даже какие-то наглядные уроки, мне так кажется.
Николай, вопрос. Вот фильм «Анатомия протеста», он обвинял ваших подзащитных в том, что они хотят повторить украинский или грузинский сценарий. Как по-вашему, вот, опровергает ли практика эти обвинения?
Ну, понимаете, какая вещь? Дело в том, что фильм вот этот, он во многом послужил основой для последующего такого же художественного вымысла, только облеченного в протокольную форму, которую сейчас посредством судебной системы хотят легитимизировать, при этом как минимум двух людей отправить за решетку. Ничего общего с жизнью, безусловно, вся эта история не имеет, потому что все мы знаем, как у нас происходили массовые протесты. Все мы помним, как говорили, что эти люди выходят там за деньги какие-то, за печеньки выходят и так далее. И, на мой взгляд, вот эта сознательная подмена человеческого какого-то позыва, какого-то желания выйти, ответить на несправедливость, которую творится вокруг, это все подменяется какой-то корыстью, заинтересованностью и является не более чем дезинформацией для всех остальных. В этой связи, мне кажется, что в Киеве события происходят примерно так же, но политический кризис там гораздо острее, чем у нас. Это обусловлено и социально-экономической ситуацией, и во многом таким двойственным, амбивалентным поведением власти, которая долго не могла определиться, что именно предложить своему народу. И в конечном счете, в отличие, скажем так, от России, на Украине все эти события происходят всерьез. А у нас эти события, те события, которые у нас происходили, пытаются представить, что это вот как будто вот такая вот Украина, только в ретроспективе. Вот. В этом, мне кажется, и есть главное отличие. То, что у нас, по сути, является симулякром, на Украине является действительно той проблемой, которая существует прямо сейчас.
Политолог Николай Петров ожидает максимально жесткого наказания для Сергея Удальцова.
Мне кажется, что нет особых оснований по всему ряду политических событий. Это и завершение Олимпиады, это и события, как я говорил, в Украине, это и общее недовольство власти относительно того, что происходит с протестами, которые, по сути, из такой деструктивной фазы перешли в конструктивную и активно определяют то, что мы наблюдаем на выборах в крупных региональных центрах. И исходя из всего этого, мне кажется, к сожалению, стоит ожидать максимально жесткого наказания для Удальцова, и вряд ли какие-то соображения относительно того, что власть продемонстрирует свою милость, благодушие здесь действуют. Да? С одной стороны, часть тех, кто был под следствием по делу о Болотной, выпустили, и это был некий жест перед Олимпиадой. И те, кто остался, а Удальцова власть рассматривает как одного из главных персонифицированных врагов, мне кажется, их ждет достаточно жесткое наказание. Другое дело, что как это наказание обусловлено сейчас политическими мотивами, так и дальнейшая судьба Удальцова тоже будет связана с политическими расчетами, а они могут меняться.
Вопрос Владимира Ивахненко, нашему Собкору в Киеве. Накануне ездили лидеры Майдана в Берлин. Как, по-вашему, не удалось им сподвигнуть Ангелу Меркель на те формы помощи, на которые они рассчитывали? Вам слово, Владимир.
Владимир, ну вот сейчас появилась информация, правда, она не подтвержденная, что Виктор Янукович отказывается говорить по телефону с Ангелой Меркель. Действительно, накануне лидеры оппозиции Кличко и Яценюк были в Берлине и проводили переговоры с Ангелой Меркель о политической поддержке действий оппозиции. Ну и, собственно, они приехали из Берлина с новостью о том, что Запад, Европейский Союз готов выделить Украине необходимую финансовую помощь, если будет сформировано новое техническое правительство, в которое войдут и представители оппозиции. Но вот похоже, что президент Янукович не готов к такому сценарию, к сценарию создания технического правительства, в которое войдет большинство оппозиционеров, и он принимает, очевидно, условия Москвы, которая буквально сегодня подтвердила информацию о том, что предоставит второй транш кредита в 2 миллиарда долларов. Россия выкупает украинские евробонды на эту сумму из кредитов 15 миллиардов долларов. Таким образом, Россия уже предоставила Януковичу 5 миллиардов долларов. И вот многие эксперты говорят, что, возможно, желание Януковича расправиться с Майданом вызвано именно тем, что он получил экономическую поддержку со стороны Кремля и теперь чувствует себя более свободно и может даже вот расправиться с Майданом. Ну а с другой стороны, вот только что прозвучало заявление представителя президента Верховной Рады Юрия Мирошниченко, который утверждает, что Виктор Янукович понимает, что зачистка Майдана ничего не решит. Я повторюсь, здесь сейчас очень сложная такая напряженная ситуация. Прибывают спецназовцы, окружают Майдан. Очень много тяжелой техники, но пока они не предпринимают никаких действий, не штурмуют Майдан. Ну и, собственно, Юрий Мирошниченко, представитель президента, также сказал, что президент пока не рассматривает вопрос о введении чрезвычайного положения. Речь об этом не идет, заявил он в интервью, которое он буквально только что давал украинским СМИ.
Спасибо. Напомню, что на прямой связи с нашей студией из Киева был Владимир Вахненко, наш сапкор в столице Украины. Вопрос Анатолию Баранову. Как по-вашему эта новость о том, что еще 2 миллиарда Москва перечислила на Украину? Это какое-то косвенное вмешательство, поддержка одной из сторон конфликта?
Я больше скажу, мы имеем право, как, так сказать, наблюдатели, как аналитики, мы имеем право связать перечисление средств российских на Украину с возможными условиями, которыми обставляются эти транши. Вполне возможно, что одним из условий выдачи этих денег является более жесткая, более определенная позиция администрации Януковича по отношению к оппозиции, и в том числе в свете уже внутри политической российской ситуации. То есть, грубо говоря, администрация кремлевская может оправдать, она все-таки иногда нуждается в каких-то оправданиях перед обществом, оправдать вот эту как бы ничем не обставленную трату народных денег тем, что вот на самом деле эти деньги выделены под подавление протеста на Украине. И тем самым продемонстрировать уже внутри российской оппозиции, что так сказать, власть крепка, сильна и способна на многое. Я тут немножко не соглашусь с коллегой Полозовым, что российский протест последних 2 лет это был симулякр. Это не симулякр. Это недоразвившееся то же самое. Просто, если можно, я продолжу. Дело в том, что на Украине кризис экономический выглядит гораздо более жестко в России. Грубо говоря, на Украине, еще плюс к тому, такая более демократичная буржуазная демократия, чем у нас. У нас есть вертикаль и все. На Украине есть где-то порядка 7 олигархических кланов, которые между собой как-то взаимодействуют. А кормовая база просто сокращается, как шагреневая кожа. В результате, чтобы как-то продержаться, надо кого-то ограбить. И вот эта необходимость кого-то, причем кого-то ограбить снаружи, слабая Украина не может, кого-то ограбить внутри. И вот эти вот региональные противоречия, противоречия региональных элит на Украине, это все связано с тем, что кого-то надо ограбить. И борьба в том числе идет и за то, кто будет ограбленным. В России, строго говоря, к депрессии, к экономической, мы переходим только в этом году. Вот буквально сегодня разговаривал на эту тему с Делягиным, вот его глубокое убеждение, что мы тоже перешли рубеж от какого-то маломальского роста к спаду. Именно сейчас. И, естественно, экономический спад и депрессия могут стать очень мощным стимулом для более жестких выступлений оппозиции, просто-напросто для выступлений гораздо более широких слоев населения недовольного. И вот надо, наверное, вот эти вот обусловленные транши российские на Украину рассматривать и как превентивную меру против возможных событий в России. Как мы понимаем, мы народ более мрачный. И уж если у нас начинаются такие вещи, то счет идет, к сожалению, не на единицы погибших и пострадавших.
Давайте послушаем вопрос москвича Юрия. Вам слово, Юрий.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос вот к гостям, к вашим. Юрий, Москва. А вам не кажется, что Россия просто, ну, по факту финансирует государственный переворот на Украине. То есть вот государственный переворот совершился в Российской Федерации. Посмотрите сейчас, как попирается Конституция, все принципы федерализма нарушены, исполнительная власть подмяла под себя судебную, законодательную у нас Госдума, это подразделение администрации президента. Но мне кажется, что просто та модель переносится туда, на Украину, вот нынешняя российская модель. И, в принципе, какое моральное право эти люди, которые довели страну там... на первое место вывели по абсолютной убыли населения, по количеству героиновых наркоманов, по количеству абортов, какое право они имеют влезать в другую страну, что ты им навязываешь? Спасибо большое.
Ну, это, так сказать, риторический вопрос. Я его конкретизирую, Николай Полозов. Как, по-вашему, стремится ли власть российская превентивно обезглавить вот этот социальный протест, упрятав за решетку лидеров Левого фронта?
Безусловно, для власти комфортно, когда существует абсолютно плоское политическое поле, когда ничто не выпирает, нет никакого плюрализма, а существуют такие взросшенные под ее же власти крылом силы, которые обеспечивают видимость некого плюрализма. И поэтому, когда происходит какой-то такой сорняковый рост, в хорошем смысле этого слова, когда вырастает новая какая-то культура, которая привнесена извне, со стороны общества, а не со стороны власти, то, безусловно, это является очень таким сильным аллергеном, раздражителем. И естественное желание властного организма избавиться от этого. Поэтому, на мой взгляд, именно так и происходит. На такое раздражение идет обратная реакция с использованием того аппарата, который власти доступен.
Политолог Николай Петров уверен, что не пойдя навстречу оппозиции, Кремль рискует утратить контроль над ситуацией.
Мне кажется, что всегда есть опасность сорвать резьбу, закручивая гайки слишком жестко. И мы видели на протяжении даже последних там, 2 лет, что власть то и дело из опасения вот как раз сорвать резьбу шла на какие-то шаги, шла на какие-то уступки. Мне кажется, единственное, что здесь можно сказать, это то, что власть свои шаги считает уступками, а на самом деле политическая модернизация, усложнение политической системы и нахождение в ней места самым разным настроениям, в том числе тем, которые вылились на площади и на Болотную площадь в 2011-2012 году, в этом жизненно заинтересована сама власть. То есть вопрос, мне кажется, стоит так, или власть способна это понять и пойти на не уступки, а усложнение системы и таким образом сохранить себя у власти. Или если она не способна и будет упорствовать в каком-то давлении на протестующих, не очень, на мой взгляд, эффективным и продуктивным, как мы, собственно, видим сейчас, она рискует утратить контроль над ситуацией.
Анатолий Баранов, вопрос. Как, по-вашему, хватит этих 2 миллиардов? Ведь огромные долги Украины за газ перед Москвой, или это просто какая-то подачка, чтобы заткнуть дыру вот на ближайшие дни?
Ну, для того, чтобы модернизировать и экономику Украины, конечно, там, это смешно. Вот, что касается долгов за газ, тоже, знаете, это такая очень сложная система подсчета этих долгов, и с двух сторон границы на эти долги взгляд он очень разный. Вот. А тут вопрос, наверное, по-другому надо ставить. Может ли Кремль купить себе немножко Украины? Потому что реально мы видим, что у нас в стране осуществляется монетарное руководство. Это давно уже такой принцип. Вот можно все развалить, а потом дать денег, и оно как бы само собой восстановится. Да? Та же самая ситуация с Украиной. Потерянные механизмы позитивного взаимодействия между государствами. И сейчас Кремль пытается действительно купить себе немножко Украины. Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что все можно купить за деньги, даже за очень большие. Вот сейчас я смотрю на монитор и вижу, что я думаю, что эта вот ситуация просто деньгами, она уже, наверное, не решается. Ну, мы увидим, на самом деле. Может быть, я не прав. Может, действительно можно купить себе там лишних 5 дней жизни, да, за деньги или еще что-нибудь. Но я сомневаюсь.
С нами на прямую связь вышла наша коллега, журналист Елена Масюк. Добрый вечер, Елена. Как вы считаете, вот преследуя Удальцова, Развожаева, лидеров уличного протеста, Кремль демонстрирует страх перед тем, что пример Майдана окажется заразительным и для России? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я думаю, что Кремль, конечно, прежде всего демонстрирует силы и устрашение, и прежде всего даже не для бывших, я бы так назвала, лидеров протеста, потому что сейчас уже как-то протестов нет, и лидеров, соответственно, тоже. А по отношению к обычным гражданам, к обычным людям, которые выходили на демонстрации, на мирные демонстрации. Что же касается какой-то боязни того, что на Майдане, я думаю, что да, конечно, это, наверное, внутренний страх, который они с помощью силы пытаются задавить, преследуя просто обычных рядовых активистов. И, конечно, тот же Сергей Удальцов для части протестного движения, он безусловный авторитет, и тем, что на год его закрыли под домашний арест, это не прошло бесследно, потому что Сергей Удальцов выпал из информационного поля, он не мог никаким образом даже воздействовать на своих сторонников. Организаторы, безусловно, он такой доминант в организации этих митингов, и это очень ощущалось за этот год. И я думаю, что мне кажется, что будет суровый срок для Сергея Удальцова и для Леонида Развожаева.
Николай Ползу вопрос. Как вот суд не считает криминалом то, что Сергей дал интервью «Новой газете»?
Ну, этот вопрос не обсуждался в ходе суда. Я бы хотел немного сказать по поводу сегодняшнего процесса, вот свои впечатления. Процесс будет жесткий. И это обусловлено во многом видением судьи, председательствующего Замушнюка, относительно того процесса, который сейчас набирает обороты, и относительно его, скажем так, тех решений, которые он принимает в ходе этого процесса процессуальных. Удачно подобран такой состав суда, который будет просто вот элегантно дополнять настоящий политический процесс, такой показательный, с жестким судьей, с публикой, которую там из зала выгоняют по несколько раз за заседание, с адвокатами, которые будут наблюдать за тем, как на их глазах нарушаются многочисленные права, и с двумя людьми, которые, собственно, и будут героями этого процесса, вне зависимости от того, какой исход их ожидает. На мой взгляд, безусловно, все это так подобрано специально, но не из-за того, что власть как-то пытается оккультурить судопроизводство, внести элементы постмодернизма, а потому что сама власть существует в таком состоянии постмодерна, легком, когда у нас, с одной стороны, Олимпиада, праздник спорта, праздник власти прежде всего, такая ярмарка тщеславия, а с другой стороны, процессы в Москве, экологи посаженные там же рядом с Олимпиадой, И так далее, чтобы не повторяться. И вот этот вот диссонанс, который возникает, такая легкая шизофрения, на мой взгляд, она и обуславливает текущее положение вещей. Поскольку у меня не складывается ощущение, что в здравом рассудке люди, принимающие решения, могут допустить вот такую вот ситуацию.
Вопрос Анатолию. Почему закончилась провалом попытка Януковича скопировать российский опыт и принять вот этот пакет антипротестных законов, которые пришлось отменять через 2 недели?
Боюсь, что тут сразу много причин. Для начала, те крайне непопулярные и, скажем так, не идущие на пользу демократическому развитию страны законы, которые принимал Путин, они принимались несколько лет. Знаете, кошки так медленно резали хвост. А Янукович принял их практически единым пакетом. Да, вот так вот люди проснулись, ёлки-палки, у нас уже совсем по-другому. При этом, то есть это не могло не вызвать, даже, я бы сказал, даже не столько раздражения, сколько изумления просто. Второе, как я уже говорил, государственная власть на Украине существенно более слабая. Тут и экономические есть причины, и многие другие, но объективно там количество милиционеров на душу населения в Киеве значительно меньше, а количество чекистов там на порядок меньше на душу населения. Вот. И, собственно говоря, для того, чтобы завинчивать гайки, нужно иметь ключ с определенным рычагом. Да? А тут рычага-то, в общем-то, почти и нет никакого. Желание есть, а крутить нечем. И это в то же время. И третье, это еще, скажем так, незапуганная демократия. Вот как это ни странно, повторяю, у них не было на Украине 93-го года. И поэтому процесс вот этого прямого волеизъявления граждан, он более непосредственный, более открытый, более смелый. И это надо иметь в виду. Ну и, честно говоря, качество украинской элиты, которую мы называем элитой, даже не в одних кавычках, а надо в двух кавычках брать, вот эта вот гвардия дважды несудимых, да, она тоже не очень высокого качества. Я уже говорил, вы можете на Януковича навесить супер диктаторские, тиранские полномочия, а может ли он их реализовать с той системой государственной власти, которую он во многом и сконструировал. То есть, строго говоря, заслуга Януковича перед украинской демократией, на самом деле, что он приблизил Украину к идеалам анархии. Я вообще удивляюсь, почему по Украине не ходят люди с портретом Нестора Ивановича Махно. То есть, на самом деле, сегодня Украина, она ну, вот больше всего напоминает такое вот гуляй-поле, где настроения по всей стране разные, в каждой области, в общем-то, своя Украина, свое правовое пространство. Вот это в такой системе, в такой ситуации гайки-то крутить можно, но они крутиться не будут. И вот мы видим результат. Это ну как сказать, это результат недомыслия, недооценки ситуации и колоссального самомнения тех людей, конечно, которые пытаются консультировать администрацию Януковича отсюда из Москвы. Такая завышенная немножко самооценка людей.
Давайте послушаем вопрос Сергея из Кировграда. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот смотрите, если человек, он же сначала с самого говорил, дескать, я буду петлять, или как он там выразился, так если он просто хочет оттянуть время, но на реальные какие-то преобразования идти не собирался он изначально, зачем было с ним идти на какие-то переговоры, это первое. А вот мы с другом шли, рассуждали, и, значит, он подумал, если, говорит, в стране, кто бедствует, а кто обогащается, говорит, и я, говорит, тебе скажу, какой это народ, говорит, я говорю, кому позволяют? Вот, вы извините, что так сбивчиво. Спасибо.
Давайте Елене Масюк, я адресую вопрос. Елена, как вы считаете, почему в России реализовались те вот драконовские законы, которые отторгла Украина? В чем тут секрет?
Ну, я согласна, что в России эти законы вводились, а в Украине одновременно, и, безусловно, это вызвало такой резкий протест. Но мне кажется, что в нашей России очень тяжело раскачать людей, и два года протестов, которые были, не привели ни к чему. Есть определенная усталость, потому что ничего люди не добились тем, что они выходили на эти митинги и говорили, мы здесь власть. А оказалось, совсем не власть. Власть не у них и не на них плюют, и к их мнению никто не прислушивается. Поэтому я думаю, что власть это постепенно вводила. И, собственно, протесты ведь тоже были только в Москве, в Питере, еще в каких-то
отдельных больших городах. И в общем Россия не поддержала эти протесты. И я думаю, что это такая инерция в обществе, она дала этот вот такой результат, как есть. И сейчас, конечно, власть использует это абсолютно реваншистски, и только усиление, я это, ну, просто это видно абсолютно, и дождь, что сейчас маленькие были очаги свободных СМИ, они уничтожают экономически. Никто не закрывает, никто не отбирает лицензию, уничтожают экономически. Поэтому, к сожалению, в России, я думаю, протесты в ближайшее время, даже если они появятся, то навряд ли возможно, если только это в совокупности действительно с какими-то экономическими проблемами, которые могут возникнуть в России, тогда действительно можно ожидать каких-то результатов от протестного движения.
Спасибо. Слушаем вопрос из Архангельска от радиослушателя Геннадия. Геннадий, погромче дайте тогда Николаю. Вот Елена сказала, что разочаровались россияне в протесте. Вот ощущается ли разочарование ваших подзащитных, в частности Сергея Удальцова, в протестном движении?
Нет, ну, про Сергея Удальцова так точно нельзя сказать, потому что любое появление на публике он использует для того, чтобы донести свое видение относительно протеста, относительно единения определенного общества. А когда он находится дома, в изоляции, он, безусловно, постоянно думает о том, как можно лучше реализовать в том числе и свои политические амбиции, которые у него, безусловно, имеются. Полагаю, что Леонид Развожаев, несмотря на свое весьма тягостное положение, это тоже такой, не сказать, что рядовой член протестного движения. Он долгое время являлся активистом. Это идейно заряженные люди, которые энергию, наоборот, делится с другими людьми своей энергией. Вот. А что касается в целом, ну, безусловно, болотное дело в своей совокупности, и дело 12, и непосредственно дело Удальцова-Развожаева, оно наложило на общество такой тягостный отпечаток, такой синдром выученной беспомощности, из-за чего, честно говоря, я не вижу вот в какой-то ближайшей перспективе, если не произойдет каких-то действительно очень сильных и значимых событий, возрождение вот подобного протестного движения. Поскольку начало его все-таки совпало с таким обманом ожиданий, все надеялись на какой-то поворот, на какую-то модернизацию. Определенные надежды возлагали на тогдашнего президента Медведева. И я считаю, что именно это послужило вот основным таким вот такой внутренним недовольством. Сейчас настолько все стабильно, в плохом смысле этого слова, что общество, на мой взгляд, не может найти себе в себе силы, чтобы ну, хотя бы повторить результаты двухлетней давности.
Давайте послушаем вопрос Геннадия из Архангельска. Добрый вечер, Геннадий.
Добрый вечер. Ответьте, пожалуйста, вот, ну почему, если Янукович, оппозиция уже это видали в самом еще начале конфликта, да, что может это разгореться такое пламя? И почему же они все-таки не пошли на референдум по ассоциации там, или против ассоциации ООН Европы?
Да, спасибо, Геннадий. Но мне кажется, вот если Анатолий передает этот вопрос, как и по-вашему, ушел уже в прошлый вопрос о присоединении Украины к Евросоюзу.
Ну,
уже...
во всяком случае, среди заявленных целей Майдана уже в этом году вопрос, конечно, соглашения об ассоциации с Евросоюзом, как-то он уже забылся. Уже люди хотят гораздо большего. Началось с обманутых ожиданий. Кстати говоря, с ожиданий, которые Янукович разжигал в течение 2 лет. Сам. Гораздо больше, чем нынешняя оппозиция. Вот мы вступим, у нас все будет хорошо, потом бац, и вдруг неожиданно не вступим. Это да, это послужило раздражителем, это толкнуло, но дальше все стало развиваться по, так сказать, закономерности уже снежного кома, и совершенно другие сейчас требования выдвигает Майдан. Да подпиши завтра, Янукович, соглашение об ассоциации, уже, наверное, на Майдане этого никто даже не заметит. А у нас вообще, повторяю, не надо накладывать сегодня Киев на Москву. Это все-таки очень... Это похоже, ну вот похоже свинья на коня, но хвост не такой. Это все-таки очень разные ситуации. И, например, мы не сказали, что да, мы, конечно, сейчас находимся в фазе спада протеста, но причины, которые породили протест 2011-2012 года, никуда не делись. Более того, они усугубились. Были, между прочим, ошибки оппозиции, ведь мы платим сейчас и за эти ошибки в том числе, конечно же, совершались. Не ошибается тот, кто ничего не делает, ошибок было много. Совершались определенные достаточно разумные действия власти. Не надо считать, что в Кремле сидят дураки. Да, но, повторяю, существует некая объективная реальность. Причины массового недовольства в России не устранены. Более того, они усугубились. Общая экономическая и социальная ситуация на наших глазах ухудшается, причем достаточно уже давно, а в этом году она будет ухудшена еще более заметно. И я думаю, появление какого-либо пускового механизма может привести снова массы наших граждан в очень серьезное движение. Меня вот сегодня беспокоит, например, по аналогии с Киевом, больше всего некоторая неготовность людей, которые могут принять на себя ответственность какую-то перед обществом со стороны оппозиции. Вот это стратегическая и тактическая неготовность вот этих ведущих групп. Вот это меня сейчас больше беспокоит. А судьба Кремля беспокоит меня почему-то меньше.
Давайте послушаем вопрос Владимира из Нижегородской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Рубль падает... Экономика плохая, в Украине революции идет. Вот как Янукович решился, решился на суд, потому что обстановка-то нехорошая. Он что, не боится ничего? Объясните мне. Спасибо.
Дайте Елене Масюк и перерешим вопрос. Как вы считаете, уместен ли сейчас вообще суд над Сергеем Удальцовым в накаленной обстановке в России? Ваше мнение, Елена?
Ой, Владимир, извините, я вопрос не расслышала, не могли бы повторить.
Ну, вообще своевременно ли вот это начало процесса, который может стать детонатором социального взрыва, вот процесс по делу Сергея Удальцова?
Я не думаю, что процесс Удальцова-Развожаева может стать каким-то детонатором. То, что я видела сегодня у Мосдорсуда, там, да, были люди, была поддержка, но это не настолько массовая поддержка, что можно было говорить о том, что это может стать действительно каким-то детонатором для будущего процесса. Мне кажется, что все уже настолько ушло без процесса, что действительно... сложно. И надо все-таки сказать, что те же бывшие лидеры протеста никаким образом Сергея не поддерживают, что очень плохо. Нет никакого единения в протестном движении, и это очень видно, потому что то, что я видела там, на отдельных материалах дела, и это есть эти кадры, например, и в интернете, то не только Сергей Удальцов призывал садиться на мосту, на асфальт, но и другие лидеры оппозиции. Тем не менее, к этим лидерам никаких претензий нет, они не проходят никаким образом по этому делу 6 мая. И они не выражают даже никакой поддержки Сергею Удальцову, что, мне кажется, вообще просто по-человечески неприлично себя так вести в той ситуации, когда ровно другой человек, возможно, получит огромный срок. Поэтому... я думаю, что процесс, безусловно, процесс Сергея Удальцова и Леонида Развожаева будет внимание, но я думаю, что по времени, и, как всегда, это в России все тихо-тихо сойдет на нет.
Николай, вопрос последний. Как по-вашему, можно ли ожидать солидарности с Сергеем со стороны Координационного совета оппозиции и его бывших хотя бы членов?
Ну, сейчас, насколько мне известно, уже совета-то, в принципе, не существует. Существует ряд политических деятелей оппозиционной направленности, которые в зависимости от своих политических взглядов могут поддерживать, могут не поддерживать. Но я хочу сказать, вот из своей практики, процесс по делу Пуссерайт, первые заседания, на них не было народу. А когда произошел приговор, произошел социальный взрыв, но он был сдетонирован не внутрь страны, а вовне, и такой направленный. И поэтому я не исключаю, что этот процесс может тоже преподнести нам всем массу сюрпризов.
Большое вам спасибо всем за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что события на Майдане и кремлевские страхи мы обсудили с Владимиром Лохненко, нашим совкором в Киеве, и нашими гостями Анатолием Барановым и Николаем Полозовым. Они были у нас в студии, а на прямой телефонной связи была Елена Масюк, журналист, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Наталья Гуреева.